«Детали?» Смит дважды моргнул. Глаза его наполовину открылись, и он начал говорить, словно вспоминая слово за словом.
4 мая. Вальпургиева ночь. Площадь Святого Эрика, 11. Однокомнатная квартира. Лили принимала в своей квартире мужчину. Она спустилась к подруге на первый этаж и попросила одолжить ей презерватив. Когда полиция ворвалась в квартиру Лили, она была мертва и лежала на атаманке. Ни отпечатков пальцев, ни других следов. Было очевидно, что убийца прибрал за собой, и даже одежда Лили была аккуратно сложена. На кухне в раковине обнаружили ложку для соуса, вымазанную кровью.
Бьорн обменялся взглядом с Харри, прежде чем Смит продолжил.
Ни одно из имен в ее записной книжке, которая, естественно, содержала множество имен без фамилий, не вывело полицию ни на какого подозреваемого. Они даже близко не подошли к вампиристу, начавшему поход.
— Но если это был вампирист, он бы нанес новый удар? — спросил Виллер.
— Да, — ответил Смит. — А кто говорит, что он этого не сделал и еще тщательнее убрал за собой?
— Смит прав, — сказал Харри. — Количество пропавших в год людей превышает количество зарегистрированных убийств. Но, возможно, Виллер прав в том, что у нас в Скандинавии будущего вампириста обнаружили бы довольно рано.
«На телевидении я рассказывал о типичном развитии», — произнес Смит. «Существуют люди, обнаружившие в себе вампириста в более позднем возрасте, точно так же, как обычные люди не сразу определяют свою подлинную сексуальную ориентацию. Одному из самых известных вампиристов в истории, Петеру Кюртену, так называемому вампиру из Дюссельдорфа, было 45 лет, когда он впервые выпил кровь живого существа, лебедя, которого убил за городом в 1929 году. Меньше чем через 2 года он убил 9 человек и попытался убить еще 7.
Значит, по-твоему, нет ничего странного в том, что в ужасающей истории Валентина Ерцена ранее отсутствовали упоминания о выпивании крови и каннибализме?
Нет.
«Хорошо. Что думаешь ты, Бьорн?»
Бьорн Холлем выпрямился на стуле и потер глаза.
«То же, что и ты, Харри».
«А именно?»
«Что убийство Эвы Дорман — это копия того убийства в Стокгольме. Диван все прибрано, а то, из чего он пил кровь, оставлено в раковине».
«Правдоподобно звучит, Смит?» — спросил Харри.
«Копия? В таком случае у нас что-то новенькое. Парадокс здесь не намеренно. Действительно, существуют вампиристы, считающие себя реинкарнацией графа Дракулы, но чтобы вампирист считал себя возрожденным атласским убийцей, звучит не очень правдоподобно. Скорее, речь здесь идет об определенных чертах личности, которые типичны для вампиристов».
«Харри считает, что наш вампирист чрезвычайно озабочен чистотой», — заметил Виллер.
«Вот, смотрите», — сказал Смит. Вампирист Джон Джордж Хей был озабочен мытьем рук и ходил в перчатках и зимой, и летом. Он ненавидел грязь и пил кровь своих жертв из только что вымытых бокалов.
— А ты, Смит, как думаешь, кто наш вампирист? — спросил Харри.
Смит зажал губами указательные средние пальцы и стал водить ими вверх-вниз, издавая хлопающий звук при каждом вдохе и выдохе.
— Я думаю... что он, как и многие другие вампиристы, умный мужчина, который с юных лет пытал животных, может быть, и людей. Он из семьи с определенным образом жизни, в которой только он не привык к общему укладу. Скоро ему снова потребуется выпить крови, и мне кажется, что он получает сексуальное удовлетворение не только от питья, но и от вида крови. Он ищет идеальный оргазм и думает, что его может дать комбинация насилия и крови. Петер Кюртен, убийца лебедей из Дюссельдорфа, объяснял, что в тех случаях, когда он убивал своих жертв женщин ножом, все зависело от количества вытекшей крови, которая определяла скорость наступления у него оргазма.
В кабинете воцарилась мрачная тишина.
— А где и как нам найти такого человека? — спросил Харри.
— Может быть, вчера на телевидении Катрина была права? — сказал Бьорн. Возможно, Валентин слинял за границу, пошел прогуляться по Красной площади, например.
— В Москве?
— удивленно спросил Смит.
— В Копенгагене, — ответил Харри. «Мультикультурный Нёребро. Там есть парк, за которым следят те, кто занимается торговлей людьми. Преимущественно импортом, немного экспортом. Ты садишься на скамейку или качели и поднимаешь вверх билет на автобус или на самолет. В общем, любой билет. К тебе подходит человек и спрашивает, куда тебе надо. Потом он задает другие вопросы, ничем не выдавая себя. А в это время его коллега, который находится в другом месте парка, уже сфотографировал тебя с этим парнем так, что ты этого не заметил, и проверил по интернету, что ты тот, за кого себя выдаешь, а не переодетый полицейский. Это туристическое агентство очень скромное и дорогое, но никто из его клиентов не путешествует бизнес-классом. Самые дешевые места находятся в контейнерах».
Смит покачал головой. «Но вампиристы не так рационально оценивают риски, как мы, поэтому я сомневаюсь, что он сбежал».
«Я тоже», — кивнул Харри. «Так где же он? Он живет один? Общается ли с другими людьми? Прячется ли он в толпе или живет в пустынном месте? Есть ли у него друзья? Можно ли предположить, что у него есть девушка?»
«Я не знаю».
«Здесь все понимают, что никто не может этого знать, Смит. Ни психолог, ни любой другой человек. Я просто прошу тебя сказать первое, что придет в голову».
«Мы, исследователи, не слишком хорошо умеем фантазировать. Но он одинок. В этом я совершенно уверен. Даже очень одинок. Одиночка!»
В дверь постучали. «Дергайте сильнее и входите!» — крикнул Харри. Дверь открылась.
«Добрый день, доблестные охотники на вампиров!» — сказал Столи Эуна и вошел животом вперед, держа за руку сутулую девочку, лицо которой было завешено таким количеством темных волос, что Харри не мог его разглядеть. «Я пообещал прочитать вам молниеносный вводный курс о роли психолога в полицейской работе, Смит». Смит просиял. «Я очень ценю это, дорогой коллега».
Столи Эуна покачался на каблуках.
«И это правильно. Но я бы не хотел снова работать в этих катакомбах». И Катрина одолжила нам свой кабинет. Он положил руку на плечо девочки. «Аврора поехала со мной, потому что ей нужен новый паспорт. Ты не мог бы провести ее без очереди, пока я буду беседовать со Смитом о работе, Харри?»
Девочка отвела волосы в сторону. Харри сначала не поверил, что бледное лицо с жирной кожей и красными прыщами принадлежит милой маленькой девчушке, которую он видел всего пару лет назад. Судя по темной одежде и обильному макияжу, в настоящее время она была готом или тем, кого Олег называл эмо. Но в ее взгляде не было ни строптивости, ни бунтарства, не было и подростковой скуки или признаков радости от встречи с Харри и ее любимым «не дядей», как она его называла. В ее взгляде не было ничего. Или нет? Кое-что было. Что-то, чего Харри не мог определить.
«Очередь обойдем. Этот уровень коррупции мы допускаем», — сказал Харри и увидел намек на улыбку на лице Авроры. «Давай поднимемся в паспортный отдел».
Они вчетвером вышли из котельной. Харри и Аврора молча шагали по кишке. Столи Эуна и Халстейн Смит чуть отставали от них.
«У меня был пациент, который настолько завуалированно рассказывал о своих настоящих проблемах, что я его не понял», — сказал Эуна. «Когда я по случайности обнаружил, что он, это разыскиваемый Валентин Ярцин, он напал на меня физически. Если бы Харри не пришел мне на выручку, он бы меня убил».
Харри заметил, как Аврора вздрогнула.
«Он скрылся, но пока он мне угрожал, у меня сложилось более четкое представление о нем. Он держал нож у моего горла, пытаясь узнать у меня свой диагноз. Он называл себя бракованным товаром и угрожал, что если я ему не отвечу, он выпустит из меня всю кровь, а его член в то же время нальется».
«Интересно. А вы не видели, у него действительно была эрекция?»
«Нет, но я ее ощутил, как и лезвие его охотничьего ножа с зазубринами. Помню, я надеялся, что двойной подбородок может меня спасти».
Столли усмехнулся. Харри расслышал подавленное всхлипывание Авроры, полуобернулся и посмотрел на Эвана выразительным взглядом.
«О! Прости, девочка моя!» — воскликнул отец.
«О чем вы говорили?» — спросил Смит. «О многом», — ответил Столли и добавил тише. Его беспокоили голоса на заднем плане в песне «Dark Side of the Moon» группы Pink Floyd.